Издательство «Миф» представляет. Сьюзен Кейн. Интроверты. Как использовать особенности своего характера? Читает Ксения Малыгина. Всем членам моей семьи. Нация, в которой каждый был бы генералом Паттоном, преуспела бы не больше, чем народ, в котором каждый был бы Винсентом Ван Гогом. Я предпочитаю думать, что нашей планете в равной мере нужны атлеты, философы, секс-символы, художники, ученые. Есть своя роль у отзывчивых и у черствых, у рациональных и у легко ранимых людей. Миру нужны те, кто посвятит свою жизнь изучению специфики работы слюнных желез у собак, а также те, кто сможет запечатлеть короткое мгновение цветения вишни в поэме из 14 слогов. Или посвятить 25 страниц описанию чувств маленького мальчика, лежащего в ночной тишине на своей кровати, в ожидании поцелуя матери перед сном. Наличие любого ярко выраженного таланта свидетельствует о том, что что-то было принесено в жертву. Алан Шон. Введение. Полюса темперамента. Монтгомери, Алабама. 1 декабря 1955 года. Ранний вечер. Останавливается городской автобус, и в него входит скромно одетая женщина лет 40. Ее осанка прямая, несмотря на то, что весь день она провела, склонившись над гладильной доской в подвале прачечной местного универмага. Ее ноги опухли, плечи ломят от усталости. Она садится в первом ряду цветной секции, отведенной для людей других рас, и спокойно наблюдает, как автобус наполняют пассажиры. Так продолжается до тех пор, пока водитель не просит ее освободить место для белого пассажира. Женщина произносит единственное слово, которое впоследствии даст жизнь одному из самых важных движений по борьбе за гражданские права в 20 веке. Слово, которое выведет Америку на путь морального обновления. Это слово «нет». Водитель угрожает арестовать ее. «Можете сделать это?» — отвечает Роза Паркс. Прибывает полицейский. Он спрашивает у Паркс, почему она отказалась уступить место. «А почему вы все время указываете нам, где оно находится?» — просто отвечает она. «Понятия не имею», — говорит он. «Но закон есть закон. Вы арестованы». В день судебного разбирательства ее признают виновной в противоправном поведении и осуждают. После вынесения приговора Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения в Монтгомери проводит митинг в поддержку Паркс в баптистской церкви на Холт-стрит, в беднейшем районе города. 5000 человек собрались, чтобы выразить поддержку одинокому акту мужества этой женщины. Они протискиваются в церковь, пока все скамьи не оказываются занятыми. Оставшимся приходится ждать снаружи и слушать системы громкого вещания. Преподобный Мартин Лютер Кинг-младший обращается к толпе. «Приходит время, когда люди устают. Мы собрались здесь сегодня вечером, чтобы сказать тем, кто столь долго и плохо обращался с нами, что наше терпение лопнуло. Мы устали от сегрегации и унижений. Мы устали от железных кулаков угнетателей». Он восхваляет отвагу Паркс и обнимает ее. Все это время она тихо стоит рядом с ним, и одного лишь ее присутствия достаточно, чтобы вдохнуть энтузиазм и силы в толпу. Ассоциация запускает общегородскую акцию бойкотирования автобусов, которая длится 381 день. Люди идут пешком на работу целые мили или, голосуя на дорогах, просят незнакомцев подвести их. Своим поведением они меняют курс американской истории. Я всегда представляла себе Розу Паркс статной женщиной с вызовом в глазах. Словом, таким человеком, который легко дерзит в автобусе, полном пассажиров. Однако после ее смерти в 2005 году в возрасте 92 лет целый поток некрологов описывал ее как женщину некрупного телосложения, мягкую в общении, с приятным характером. О ней говорили, что она была скромна и застенчива, но имела львиную отвагу. В описаниях встречалось много фраз типа «глубокое смирение» и «тихая стойкость». Что это означает — быть тихим и стойким? Что под этим подразумевается? Как можно быть одновременно скромным и отважным? Паркс, кажется, осознавая этот парадокс, назвала свою биографию «тихая сила». И это название заставляет нас пересмотреть свое представление о силе и стойкости. Почему тихое не может быть сильным? И что может сочетаться со спокойствием, о чем раньше мы не догадывались? Наша жизнь определяется характером менее сильно, чем расой или полом. И основной чертой личности, южным и северным полюсом темперамента, по выражению одного ученого, является принадлежность к экстравертированному или интровертированному типу. Степень выраженности этих качеств влияет на наше поведение, на выбор круга друзей и знакомых, манеру вести разговор, способ решать проблемы и проявлять любовь. Склонность к экстраверсии или интроверсии влияет на выбор профессии и успешность в ней. Она же предопределяет наше желание заниматься физическими упражнениями, определяет склонность к адюльтеру, влияет на умение нормально функционировать в условиях недостаточного сна, заставляет учиться на своих ошибках или стремиться к рискованной игре на биржевом рынке, а также воздействует на способность воздерживаться от удовольствий, быть хорошим лидером и искать альтернативные пути. Распределение этих качеств между экстравертами и интровертами выглядит так. Экстраверты более склонны к спорту. Интроверты лучше обходятся без сна. Учатся на своих ошибках тоже интроверты. Склонность к адюльтеру наблюдается у экстравертов. Экстраверты более азартные. Интроверты склонны откладывать удовольствие. Лучшими лидерами в зависимости от типа лидерства являются либо интроверты, либо экстраверты. Склонность обдумывать альтернативные варианты присуща интровертам. Все эти качества обусловлены механизмом функционирования нервной системы, ее индивидуальными особенностями. Сегодня интроверсия и экстраверсия — одни из наиболее глубоко исследованных черт личности, но интерес ученых и психологов к этой теме по-прежнему очень высок. За последние годы при помощи современных технологий исследователи сделали множество удивительных открытий. Интерес к вопросу о темпераменте имеет весьма глубокие корни. Поэты и философы размышляли над характером человека с начала времен. Об этом можно судить по историческим документам. Описания обоих типов личности встречаются в Библии, в работах врачей Древней Греции и Рима. Некоторые эволюционные психологи утверждают, что примеры экстравертированного и интровертированного поведения особей можно найти и в животном мире. Интроверты и экстраверты встречаются как среди мух дрозофил, так и среди высокоразвитых макак резусов. Как и в случае с другими важными парами противоположностей, мужским и женским, Востоком и Западом, либеральностью и консервативностью, человечество было бы значительно менее разнообразным без двух личностных типов. Рассмотрим для примера тандем Розы Паркс и Мартина Лютера Кинга-младшего. Влиятельный оратор, отказавшийся уступить место в автобусе, не произвел бы такого же эффекта, как тихая женщина, предпочитающая вести себя скромно, если тому не препятствует чрезвычайная ситуация. Паркс же не удалось бы завести толпу, вздумая она выйти к трибуне и заявить, что у нее есть мечта. Но благодаря Кингу ей и не пришлось этого делать. И все же социально одобряемым считается очень узкий диапазон проявления личностных качеств. Нам говорят, что быть успешным — значит быть отважным, а быть счастливым — значит легко ладить с людьми. Американцы видят себя нацией экстравертов и, следовательно, упускают из виду, кем являются на самом деле. Результаты различных исследований, в зависимости от того, к какому из них вы обратитесь, показывают, что от трети до половины американцев — интроверты, иными словами, один из двух или трех человек. Учитывая, что США считаются одной из наиболее экстравертированных наций, количество интровертов должно быть как минимум не ниже в других частях света. Если эта статистика удивляет вас, то, скорее всего, потому что многие люди просто притворяются экстравертами. Интроверт от природы может весьма успешно скрывать свое настоящее лицо на детской площадке, в школьной раздевалке или офисном коридоре. Некоторые преуспевают даже в самообмане, по крайней мере до наступления определенного момента в жизни, увольнения, стадии опустевшего гнезда или получения неожиданного наследства, который позволяет им жить так, как они всегда хотели, и открывает глаза на их истинную сущность.